Друзья мои, ну мы продолжаем обсуждение нашего этого совместного документа, который мы называем пока 100 глав. Дальше, как он будет называться, мы посмотрим. Исходя из нашего предыдущего обсуждения, сейчас на рассмотрение следующий 6 параграф, который называется «Воспитание, образование, обучение». Я вам сейчас его выведу на, в качестве презентации, если у кого-то его нет. И пойдем также по пунктам. Сейчас, секунду. Вот этот параграф. Видно всем, да?
Да.
Хорошо. Ну, здесь статьи. Сегодня дети, завтра на... А, вообще-то у нас готовила Галина Николаевна Чиликина его. Галина Николаевна, в том числе и вы готовили. Может, мы вас заслушаем вначале? Алло? Так. У вас, да, микрофон выключен у вас, да. Да, пожалуйста, все, включили.
Слышно
вас.
Сейчас?
Да, слышно, слышно.
Сейчас слышно, да?
Да.
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Очень сожалею, что не смогла подключиться раньше. Я сейчас и не в Москве, и не в Севастополе. Но вот по образованию, конечно, хотелось бы мне, помимо того, что я уже Александру Гарунычу прислала, все 10 пунктов, даже больше, как и что я вижу именно с точки зрения модернизации системы образования. На мой взгляд, я немножечко послушала то, о чем вы сейчас говорили в предыдущем видео. Совпадает с, так сказать, с некоторыми аспектами модернизации образования, то, о чем я хотела сказать, поскольку на сегодняшний день стратегически важно приведение в соответствии с потребностями именно 21 века системы образования, воспитания и просвещения. И на сегодняшний день необходимо привести в соответствие эту систему только в том случае, если мы не только образ будущего представим себе, но и образ вот той личности, которую мы хотим сформировать. Как еще говорил когда-то Макаренко, что подлинное развитие педагогической науки связано именно с способностью проектировать личность. Вот какие мы качества хотим заложить, что необходимо. И, собственно говоря, все предыдущие выступления, все предыдущие пункты, параграфы, которые так или иначе говорят о том, что для того, чтобы что-либо было осуществлено, необходимо сформировать такую личность, которая включала бы в себе обязательно нравственный стержень, обязательно включала бы в себя систему ценностей, может быть, общечеловеческой, это библейские заповеди, то есть это человек, то есть нам надо так или иначе, как любит говорить Александр Гарунович, очеловечивание, да, человека. То есть нам нужна такая модель сначала понять, что мы хотим. А мы хотим человека, в полном смысле это слово, высоко нравственного человека, который будет способен и создать семью, и работать в высокотехнологичном мире. При этом все высокие технологии направляют на прогресс человечества, на ее безопасность, на устойчивое развитие. А для этого, естественно, необходима новая концепция воспитательно-образовательная. У нас ее нет. У нас очень много, к сожалению, так сказать, хаоса и проблем, которые надо решать, но решать их необходимо комплексно, системно, поскольку все начинается... У нас есть не только ученик, у нас есть не только личность и не только школа, у нас есть конкретные, самые, будем говорить, тоже важные здесь представители, это учитель. А у нас не хватает учителей по стране, у нас зазывают буквально учителей преподавать, причем очень много людей, которые к высоким технологиям имеют очень слабое отношение, причем очень даже плохо в этом разбираются, и применяют их очень слабо, а эти преподаватели преподают в школах. Одно дело прекрасный литератор, русский язык, да, вот уже математик, физик, уже хотелось бы, чтобы это был человек все-таки более молодой, или хотя бы тот, который реально освоил хотя бы эти технологии, которые сейчас необходимы для преподавания. И вот возникает в итоге целый ком проблем, комплекс, да, который мы должны обязательно решить. Мы должны, вот как я это вижу, да, с одной стороны, разработать концепцию воспитательно-образовательного процесса и общеобразовательной школы, и высшей школы. Надо понять, что мы хотим именно вот в эпоху, нашу историческую эпоху. что, какую личность мы хотим, исходя из этого разрабатываем концепцию. Затем мы должны четко понять, что пока не будет искусственный интеллект воспитывать, образовывать наших детей. И этого нельзя, потому что должен быть живой учитель, живая энергия, живая передача знаний. А, так сказать, искусственный интеллект – это вспомогательная составляющая. Отсюда мы должны уделить колоссальное внимание тому, что мы должны престиж профессии поднять, уважение к учителю. Отсюда мы должны разработать еще такие программы и такую систему не только подготовки учителей, но и и отбора людей, предрасположенных тоже к педагогической деятельностью. Потому что я, в пример, не зря ставлю очень часто школу Майя, вот Карл Май, да, который изначально великий человек, который создал в Санкт-Петербурге эту школу, сотни вышли академиков, известных нам, тот же самый Рерих, и многие Лихачев, да, и много других докторов наук, профессоров, то есть гордость, будем говорить, нашей страны. И там была система, и в основе этой системы, собственно говоря, девизом, что ли, Карл Майя избрал высказывание Каменского, изречение чешского гуманиста, который говорил о том, что сначала любить, потом учить. Вот это. И он взял это за основу, если учитель, который он подбирал, не имел способности любить учеников, если у него было отторжение, но генетически не предрасположен человек, не может, не любит, не умеет общаться с детьми, то он уже не брал его, потому что, как сказать, первый пункт не выполнил, не умеет любить, нет этого дара. Так вот, в этом самая тоже важная проблема. Нам надо еще вот такой педагогический корпус сформировать людей, которые реально будут являться настоящими педагогами. У нас много в России таких людей. Другой вопрос, как их отобрать, а это надо сделать. То есть, первое, я бы о чем хотела сказать, что нам надо обязательно разобраться и сформировать педагогический вот этот корпус молодежи, новых, молодых педагогов. Их надо готовить, их надо именно к работе с школьниками, со студентами, естественно, оставить и сформировать, может быть, такую школу или школу наставничества, как я ее говорю, да, или институт наставничества, чтобы ни в коем случае не сокращали уже пожилых людей, исходя из того, что это вот и есть передача знаний, мудрости, которая должна присутствовать и которая должна передаться этим молодым педагогам. То есть это обязательный момент. Но и третье, я хотела бы, поскольку все это и технологию подготовки, отбора и подготовки учителей, и концепцию, и саму модернизацию воспитательно-образовательного процесса делает никто иной, как наши чиновники и люди из департаментов образования и так далее, да и из правительства, то, естественно, надо задуматься над тем, кто, собственно, руководит этим процессом. Там должны быть люди, которые имеют педагогический опыт не менее 30 лет, при этом очень такой как бы эффективной деятельности, что они действительно понимают, разбираются, прошли вот всю эту систему, знают, что такое школа, знают, что это такое институт, и, собственно, сами предрасположены к этой педагогической деятельности, правильно, к управленческой. Тогда они будут более правильно принимать управленческие решения. Если будут назначенцы, опять, чиновники, которые ничего не понимают в этом, да, то есть, но система развалится уже, они уже не в состоянии будут правильно сформулировать концепцию, правильно определить, а в чем будет эта модернизация, а с чего мы начнем. То есть человек, который понимает и компетентен в этих вопросах, он четко понимает, как он это сделает. Ну, например, я вам приведу пример. Вот что бы я сделала? Я наверняка собрала бы лучший опыт всей России. У нас масса педагогов, которые имеют и не только методические какие-то разработки, они глубоко видят, как школу надо модернизировать, какие воспитательные работают эффективные программы. И вот этот потенциал российский, народный, так сказать, да, его надо обязательно обобщить и выделить самое лучшее, что может работать сегодня, в 21 веке, в высокотехнологичном мире. Но без вот этой воспитательной составляющей высоконравственного, социально ответственного человека Мы не двинемся никуда. Никакого развития, собственно, не может быть, если мы не будем, как говорится, в фундаменте, в основе формирования личности закладывать именно вот этот нравственный стержень. Это очень важно. Вот, наверное, вот это хотела бы я сказать как основу. Поэтому школа будущего, как я ее вижу, школа будущего, это школа, которая должна научить детей учиться, которая должна сформировать социально ответственную личность, которая должна сформировать гражданина, способного к дальнейшему самообразованию, саморазвитию, последующему овладению специальностью и к дальнейшему качественному труду, как на общее благо, так и собственной реализации. Второе – это пересмотреть образовательные программы в соответствии с историческим развитием общества и с, так сказать, высокими технологиями. Затем третье – это вся педагогическая система должна основываться на принципе целостности как структурной, так и содержательной всего учебно-воспитательного процесса. Ну и вот подготовка учителей. Подготовка учителей, которые должны быть в обществе уважаемы, престиж профессии поднять, а это и поднятие зарплаты учителям, и сократить их количество, сократить количество часов, которые они вынуждены, так сказать, читать или преподавать, поскольку времени на самоподготовку, на саморазвитие, на повышение квалификации у них не остается. Они занимаются только тем, что берут две ставки, и им надо как-то заработать на жизнь. Настолько низкие как бы оклады и ставки. Это неэффективно, это не работает на развитие страны, это не работает на формирование той личности, которую мы хотим, и того мира, о котором мы сейчас говорим. Поэтому кто бы и что бы мне ни говорил, я очень жестко стою вот на этой позиции, потому что другого видения нет. Пока не будет нравственный стержень, и мы его не будем воспитывать в подрастающем поколении, изменить что-либо будет сложно. Вот пока начало
спасибо
такое.
Спасибо большое, Галина Николаевна. Очень подробный, ну, во всяком случае, концепт понятен. Кто хочет высказаться, друзья мои? Да, пожалуйста, Владимир Ильич.
Я бы хотел сказать об одной проблеме, которая почему-то здесь нигде не обозначена. Она очень важна. Есть такая мудрость народная, что поддержать надо талант, значит, бездарь и сам пробьется. Так вот, очень важно, чем богата наша земля? Талантами. И вот эти таланты надо на ранней стадии успеть заметить, обеспечить, ну, соответствующие условия их развития и дальнейшее продвижение. Ведь не зря все там наши партнеры, как говорят, создают условия и через, в том числе, внедрение этой вот системы Болонской, чтобы выкачивать из нас молодых, ну, образованных молодых людей элиту. Но они еще не знают те возможности, которые есть, если мы попытаемся с раннего возраста вот, осуществлять такой поиск. И мы даже в советское время создали, там, по-моему, 88-й, что ли, год, создали такой фонд, шестиглавый документ, фонд поиска и поддержки талантов. То есть тогда это уже было. Сегодня там что-то в Олимпийском центре делается, но только по определенным направлениям. Это должна быть целая система. Это наше богатство, и это богатство должно стать нашей заботой. Спасибо.
Спасибо вам, Владимир Ильич. Еще, друзья мои. Да, Михаил Ильич.
Может, презентацию отключим?
Да, сейчас, секунду. Микрофон, Михаил Ильич.
Хочу сказать, что параграф очень наполнен профессионально, но при этом вот, понимаете, вот это звучит как, что мы должны дать образованию вот эту нравственную окраску. Он напрашивается, как дать? Ну, каким образом это все появится вдруг в образовании, вот эта нравственная составляющая? Вот на самом деле сегодня актуальность невероятная, потому что вот все то, что говорит, и то, что Владимир Ильич говорит, да в Сириусе там сегодня не просто создали несколько направлений, там создали целую республику, там выделили территорию, придали этой территории особый статус регионального образования, муниципального образования, дали совершенно иные нормативы существования этой территории, именно для того, чтобы там собирались вот эти вот звезды нашей молодежи. А что вы еще хотите такое? Президент уже тоже объявил, что таких будет несколько в России центров, и определил, где они будут. А вот что мне кажется не хватает, это ответа на очень простой вопрос. У нас тоже в нормативных документах государственных принято направление, то есть принято, то есть поручение есть президента создать условия для воспитания гармонично развитой социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России. Вот все, он сформулировал уже. Что еще? Еще раз ему сказать, еще раз сформулирую. Но он уже об этом сказал. Но его ли это задача сказать, что подразумевается под гармонично развитой личностью? Какие параметры этой гармонично развитой личности? Вот мне казалось, что мы как 100 глав и должны сказать, что мы полагаем, что вот гармонично развитая личность, то есть личность нравственная, она должна формироваться вот таким-то образом. А вот чтобы она сформировалась, мы опять возвращаемся к моим чаяниям, о которых я все время говорю. Личность формируется на 90% с экрана гаджета сегодня. А в гаджетах контент, который явно вражеский относительно нравственных ценностей, нравственных механизмов развития. Как система образования и воспитания, просветительство может сегодня, как говорится, сосредоточиться на вот этой своей главной задаче. Ну, во-первых, надо действительно бороться с этим контентом. Вот вчера у нас была там дискуссия, ну, давайте запретим, как в Китае вообще все эти. Ну, мы тем самым вообще молодежь толкнем на протестные бросание чернильниц в стены Министерства образования. А где эти нормативные формулы, которые, записав которые, мы можем требовать от системы образования? Когда вы говорите, что нам надо разработать это не нам надо разработать, это надо разработать ведомством, которое профессионально этим занимается. Нам нужно принудить их это разработать. Нам нужно обосновать необходимость этого. Вот для начала, чем я занимаюсь? Я пытаюсь принудить министерство наше образовательное к тому, чтобы разработать норматив, что они собираются делать в части создания условий для воспитания гармонично развитой личности. В Министерстве культуры, вот пример тоже приведу у меня, я непрерывно задаю вопрос, потому что у нас тоже там записано в нацпроекте, в разделе там «Культурные люди», воспитание гармонично развитой личности. Министерство отвечает: мы создаем театры, библиотеки, цирки, зоопарки, проводим, выделяем финансирование на народную культуру, правда, на народное искусство не выделяют, но тем не менее, они говорят, вот это и есть условие для того, чтобы появилась гармонично развитая личность. Появится ли она вот от набора этих технических средств? Ну, явно, что не появится. Явно, что даже тогда, когда они в счастье попадают в библиотеку, они все равно с гаджетом туда идут и так далее. Что мы можем предложить? Ну, вот коллега как профессионал, я услышал, что там действительно профессионально обсуждаются эти темы. И пообсуждаются темы, действительно, начиная с того, а кто принесет это доброе, вечное, этой гармонично развитой личности. А есть эти преподаватели, которые наделены не просто этими качествами, а еще способностью транслировать молодежи эти ценности и смыслы. И там тоже, что я особенно поддерживаю, там у вас есть это наставничество. Это же ключевой момент передачи ценностных оснований молодежи. Опять, мы там пишем справедливо тоже расширить, а куда расширить, как расширить, то есть куда, в какое место вставить этот пункт в государственной этой системе образования, в национальном проекте образовательном. Ну, на самом деле, я считаю, что мы очень здорово продвинулись с этим пунктом, и осталось теперь правильно сформулировать, доведя эти чаяния до нормативных, до требований каких-то нормативов, которые необходимо внести как обязательные условия этой гармонично развитой личности. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Михаил Юрьевич. Еще, друзья мои, есть замечания?
Ну, я дополню. Александр Горунович.
Сейчас, секунду, сейчас вы дополните. Сейчас Сергей Иванович поднимал руку, сейчас Сергей Иванович скажет, вот тогда уж дополните. Да, Сергей Иванович?
Работая в Координационном совете местного самоуправления, есть у нас тоже группа воспитания и образования, и вот такая есть тоже вот формулировка, что возможность влиять совету, значит, родителей или народным советом, или вот общественности на программы в школе. Потому что мы сейчас видим, что есть либеральные программы, которые уничтожают образование, а есть от разумных, которые предлагают и внедряют даже советские учебники, преподают программы, есть частные. Лучшие представители там элиты Запада, они не учатся в таких школах. А почему наш народ не имеет права участвовать? Приходят времена, эпоха Водолея, народ имеет право тоже участвовать и ориентироваться на разумных, которые предлагают свои программы. Я считаю, что вот эта свобода возможностей должна каким-то образом у нас обозначена быть. Спасибо.
Я просто в дополнение скажу. Мы на школе здравого смысла уже, наверное, лет 5 тому назад, первая наша встреча была там и с Фронтовым, по-моему, и так его фамилия, сейчас имя не помню, с там Олегом Александровичем Чагиным на эту тему много разговаривали. И с, там большая группа на Украине была, ребят, наших слушателей и соратников. Реально люди выпускают учебники советских времен. Реально выпускают эти вот тетради в линеечку, там все прочее, чтобы дети учились чистописанию, потому что не развита у них совершенно вот это самое, как это, моторика, микромоторика, значит, там рук от этого мозг не развивается, на самом деле. И реально вводят учебные процессы эти программы. Может быть, вот. А вот, да-да, прозрение вижу, да. Вот, да. Михаил Юрьевич
показывает прозрение. Да. Потрясающий вот сборник, вот эта система образования, воспитания, да, обучения, включающая, да, все разделы вообще существующие.
У меня единственное, что если мы еще советскую систему образования туда внесли бы Бога, то встало бы все на свои места, то есть все как раз-таки было бы и замечательно. Вот. И вообще претензий бы не было бы к этой системе. Но я что хочу сказать, что когда мы говорим о правах и обязанностях народа, мы должны взять на себя в том числе это и право, и обязанность, с тем, чтобы этим воспитанием, может быть, заниматься своим. На базе вот этого вот город-сад, на базе других территориальных там объединений, вносить это в те места школы, которые существуют. Потому что, на самом деле, то, что Михаил Юрьевич говорит, это и есть то самое ужасное, что происходит. В указе президента сформирована гармонично развитая личность. Мы это понимаем с вами по одному. А вот те люди, которые, скажем так, они в другом пределе, они понимают это по-другому. И они понимают, что гармонично развитая личность – это личность, которая должна проходить там, с 5-го, с 5 лет сексуальное образование, там, значит, взаимоотношения какие-то там между собой, изучение своего тела, то есть эти предметы, которые вводятся по программе САГИС, которые предложены сенатором США. То есть дело рук утопающих, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Поэтому параллельно с той государственной, скажем так, программой, которая может быть принята, а может быть не принята, нам, конечно, нужно думать самим над вот этой альтернативой и на базе системы местного самоуправления развивать. Но это мое мнение просто. Да, Ольга. Я вижу, да.
Я бы хотела попросить включить пункт. Дело в том, что у нас есть два потерянных поколения, и они уже взрослые. Это дети 90-х годов и дети начала 2000-х. И нам нужно не только воспитание малышей, а именно образование взрослых. Буквально некоторым из них с нуля, с учебников, потому что я занимаюсь образованием взрослых людей. И у них пробелы такие в системе мировоззрения, что ждать, что эти люди привнесут что-то гармоничное, очень трудно. Как нам добавить пункт по этому поводу? Система самоуправления – это здорово, и там все так, да. Но кто будет самоуправляться? Это люди с пробелами, они не знают ни физики, ни биологии. Многие из них вообще не представляют, как все устроено. Не знают многие уже географию из них совсем. Не то, что России, там даже не понимают, где эта страна находится. И нам реально уже нужен ликбез для взрослых. Но не с точки зрения, как это было в начале советского времени, значит, чтобы читать и писать учить, а именно мировоззреть по-другому. И оттуда, из этих людей, которых образовывают, взрослых уже, из образования взрослых отбирать тех самых учителей, психологов, которые в соответствии со вчера, с только что состоявшейся, да, на сбережение идеологии, оттуда отбирать тех людей, которые вырастут в конце концов в тех наставниках, о которых мы мечтаем.
Спасибо. Да, Владимир Юрьевич. Галина Николаевна, вы просто будете итог подводить, поэтому я вам последнее, в смысле, заключительное слово дам. Да,
Владимир Юрьевич. Друзья мои, я тоже хочу высказать свою точку зрения. Она может быть совершенно другой, как будто из другого измерения. Знаете, у меня ощущение такое, откуда вхожу в ваше пространство, и оно становится, как будто я из другого мира. Первое. Поезд ушел, молодежь уехала. Вот очень хорошо Михаил Делягин сказал, понимаете, молодежь и взрослые, молодежь вообще не воспринимает, о чем вы там бубните, понимаете? То есть вот в прямом смысле, ты что бубните? Первое. Второе, образование. Если вы сегодня начнете это образование, через 30 лет, если, дай бог, страна сохранится, а я верю, что Бог поможет сохраниться, то что-то получится. То есть надо быть очень большим реалистом, чтобы прийти к каким-то точкам, которые мы реально можем совершить. И которые реально могут подействовать. Вот если говорить об образовании, у меня есть проект такой, чтобы разрешить пенсионерам дома делать домашние школы. Вот я, например, там живу в поселке, у меня там 10 человек. Я передаю свой опыт. Это единственный шанс передать вот этот дух, духовность. Пенсионеры, которые владеют. Больше других людей нет. Некому передавать. Это каста, которая реально обладает и образованием. Вот, понимаете, вот тут отношение к пенсионерам. Что делает пенсионер? Да ничего не делает, пенсию ждет. У него такой опыт, багаж. И если он соберет детей рядом в своем доме, во дворе, там, в поселке, в хуторе, и ему официально будет дано разрешение проводить занятия, он может давать общее образование по всем предметам. Но самое главное, он передаст дух. Это вот такая вещь. Другая вещь, что молодежь уехала. Ну, как вы не поймете, мы для них бубним просто. Мы что-то там говорим каким-то законом. Им уже они уехали. И войти в эту среду информационную — это единственное, что можем сделать. Сейчас я вернусь к изначальности. Изначальности того, надо определиться вообще, точку отсчета. Мы вообще что делаем? Куда мы идем? Для чего мы идем? И в последнее время вот работа в нашей группе «Мастерской створения будущего», я понимаю, что такое образ России будущего. Россия – страна света. Это по индийской мифологии. Россия станет северной Шамбалой. по нашим пророчествам, Россия станет страной царства правды, держава белого царя. Для перехода должно быть учение. Что такое учение, что такое манифест? Учение – это то, что я использую на практике. Я сейчас скажу странные вещи, но они просто для размышления. И вот нас с вами собрало здесь не мировоззрение, не какие-то проекты, не какое-то понимание, и даже не то, что там у нас есть какие-то духовные свои просветления. У нас собрало чувство правды. Я хочу донести, что самая большая ценность, которой сейчас обладает школа здравого смысла, и ее передовой отряд, это понимание, что люди собираются на чувствах, не на идеологии, не на идеи. Миллиарды рублей, долларов тратится на то, чтобы грузить в Россию идеологию. Работают институты, работает все что угодно. Идея одна, вторая, третья. У нас чувство правды – это фундаментальное чувство. Без него, без чувства правды, как практики, с помощью которой Россия переходит в царство правды, там, где обитает правда. Ищите прежде всего Царствие Божие, и правда его, все приложится вам. Вот, понимаете, когда вы говорите образование, образование чего? Вот скажите, вы говорите о том, мы говорим о том, что предназначение России – это стать царством правды. Русский человек – тот, кто эту правду культивирует и чувствует в своем сердце. Вот у нас учение. У нас есть учение, пока еще мы не поняли. Что такое учение, повторюсь? Это то, что мы практикуем. Что мы все с вами практикуем? Мы практикуем с вами чувство правды, которое нас собрало здесь. Мы совершенно разные, на разных позициях, с разными воззрениями, но чувство правды нас объединило. И мы есть носители этого вечного чувства, вечного зерна, которое нас объединяет. Исходя из этого, мы говорим, вот у нас есть учение о правде, у нас есть чувство, не просто учение, которое нас собрало, и у нас есть 100-главый наказ, как путь. Как восьмеричный путь в буддизме, у нас 100-главый наказ, который показывает, как эта правда реализуется, через какие, как говорится, действия, чтобы Россия достигла царства правды. Поэтому образование главное. Ты говоришь, вот мы живем здесь, а мы идем туда. И вот это мы должны делать для того, чтобы перейти.
Спасибо. Да, или еще продолжать, Владимир?
Подождите, я еще не все сказал.
Слушайте, извините, я просто...
Вы еще не понимаете, какой мы ценностью обладали. Вы не понимаете, что президенту, правительству, всему миру нужна точка отсчета, точка сборки. И понимание, что мы собираемся, точка сборки русской цивилизации, это не идея, а чувство правды. Вот это главное. И если у нас есть точка отсчета, то весь остальной 100-главый наказ, это и есть наказ, исполнение этой правды, перехода России из одного состояния в другое. Это первая часть. Вторая часть. Вот этот переход. Я хочу, чтобы вы как-то прониклись тем, что этот переход – это не шоссе с 10 полосами. Это всего лишь маленькая тропинка. Вот по этой тропинке передовой отряд должен пройти в это будущее, а остальные пойдут за ней. И вот нащупать эту тропинку, что мы можем реально. А реально мы можем сотворить вот на, как бы, сердце России, Середнякова, вот эту группу, или, как говорится, республику, и сотворить, и манифестировать, пропагандировать вот те образы правды, которые мы с вами здесь обсуждаем. Ведь когда мы сейчас говорим, получается так, как будто кто-то дал заказ, и сейчас мы напишем все, и кто-то будет исполнять. Никто не будет исполнять. Надо исходить из реальности. Никто не будет ничего делать. Я так скажу. Никто ничего. Вот только мы есть, и мы должны сконцентрироваться, нащупать эту тропу. И главное, это поле культуры. А культура русская, сердце культуры, является чувство правды. И когда мы скажем, вот на чувстве правды мы можем молодежь объединить. И мы должны создать министерство, как говорится, министерство культурной обороны. Понять, что эта точка, эта маленькая узкая тропа, через которую, пройдя, мы вытащим все остальные темы. Это локомотив. Мы можем, конечно, и это обязательно прекрасный наказ 100-главы, который говорит, вот Конституция, царство правды. Это Конституция, это путь перехода и является царством правды, в который Россия идет. Замечательно. Но реально мы можем сделать, реально, вот я как бы это чувствую, мы можем транслировать эту правду, стать неким министерством как Михаил Юрьевич говорил, или кто-то там, комитетом, министерством, мастерской, которые транслируют эту правду. Потому что, хочу вот что сказать, вблизи фазовой катастрофы, которую мы проживаем сейчас, наступает массовое, массовое омрачение. Люди перестали понимать вообще все. Вы же видите, что это идет по часовому. И нам важно сохранить это ясное мышление. Переслегин говорит, в этой фазовой катастрофе остаются единицы, которые являются носителями этого духа. Единицы. Вот нас на самом деле единицы. Это вот небольшая группа, это ядро, которое объединяется и нацеливается на одно, на трансляцию этих культурных кодов, трансляцию чувства правды и на воздействие на информационную среду. Да уже ни с кем ты ничего не разговариваешь. Вы же понимаете, что ты не можешь с человеком разговаривать. Он тебя не слышит, он смотрит свой гаджет, ты это что-то бухтишь. Зачем это бухтишь? У них уже давно своя среда. Поезд ушел. А если поезд ушел, то мы должны форсировать эти события и исходить из реальности, а не из того, что сегодня мы что-то сделаем, а через год кто-то что-то услышит, а потом они и сделают. Дальше такой момент. Итак, если поднять касту пенсионеров, вы поднимете всю Россию. Мы поднимем всю Россию. Дайте официальное решение пенсионерам проводить дома занятия по любым. Понимаете, я сварщик, я могу проводить занятия по сварке и давать общее образование. Отпустить это, как говорится, на волю народа. Пенсионеры поднимут Россию. Через год это уже будет другая страна. Поднять статус. Ну, это может быть из области фантазии. Дальше что, например, я предлагаю, вот в этом пункте есть в школах вести занятия по альтернативной истории. Не менять эту программу, а поставить там творческую мастерскую, на которых происходят доклады, которые рассказывают о Гиперборее, об Атлантиде. Привлечь это молодежи будет интерес. Я говорю только о том, что я как бы чувствую и думаю. Но суть остается сутью главной. То есть мы должны понять реально, что мы можем делать. И в завершение я хочу сказать, вот была и всегда была там в Индии каста брахманов. Что они делали? А они ничего не делали, они все окрашивали. Они создавали такой аттрактор, они создавали такой фрактал, который давал окраску всему. Понимаете? И эта окраска влияла на окружающее пространство. И поэтому единственное, что бы я попросил или как предложил президенту, это создать министерство культурной обороны, которое бы по заказу правительства выкладывало деньги, нужны, тут не надо жалеть денег, которые, как Михаил Юрьевич говорит, создавал эти программы, эти мультфильмы, эти, не знаю, там, какие-то шоу, которые целенаправленно входили в это пространство и создавали новое. Нет, мы не можем. Я приведу такой пример. Царь Акбар предложил уничтожить черту, прочертил черту, не трогая ее. Пришел мудрец и перечертил рядом борозду. И вот эта борозда перекрыла, умалила значение этой черты. То есть нужно создать сверхмощные образы. Сверхмощные. Вот это вот главное направление удара. Это информационная среда, куда по заказу правительства, президента, вкладываются деньги, создается рабочая творческая группа. И я говорю, что если загрузить в эту среду, проникнуть с помощью образов, которые им понятны, вот тогда поднимется все, изменится все. Это возможно. В этой среде мы проигрываем. Мы проигрываем войну на поле культуры. Проиграем культуру, ничего не останется. Поэтому, исходя из этого, вот эта тропа через культуру, а сердцем культуры является чувство правды. Еще раз повторяю, что нас собрало здесь? Нас собрало чувство правды. И вот это чувство, оно неизбывное, неуничтожимое, это и есть культ, культ правды. Ее нужно проводить, нужно сотворять. В общем, я вот так все сказал, это информация, как говорится, в размышлениях. Вот. И наш 100 глав – это некая конституция. Конституция страны света. Вот конституция что? Это конституция царства правды. А в царство правды надо идет тот, кто правду использует как инструмент, как практику. Не как воздух. И вот это вот институт правды, или, как говорится, ну, в общем, культуры, которая грузит образ, это направление главного удара. Вот сегодня, если создать группу, она начнет грузить новые образы информационные, завтра уже начнет меняться атмосфера. Вот это надо понять, потому что, ну, вот так, все, спасибо, извините, что долго.
Спасибо, Владимир Юрьевич, спасибо. Ну, давай, Сергей Иванович, да.
После того, как произойдут известные события в России, на 90% контент телевидения будет изменен. И хорошо бы прописать, чтобы на телевидении были нужные нам программы, общеобразовательные, о чем говорила и Ольга Викторовна, для образования тех, кто отстает по всем видам. То есть действительно народное телевидение мы заказываем. И правотворческое в том числе, и вот о чем говорил Владимир Юрьевич, вот эти вещи все будут на телевидении, поэтому вот это надо прописать как намерение, как минимум. Спасибо.
Спасибо. Ну, Галина Николаевна, вам слово. Только прошу, прям сжато. У нас осталось там.
Да, сжато, так и сделаю. Но прежде всего, коль мы говорим о том, что страна – это цветущий сад, значит, должна быть и соответствующая цель. Но для того, чтобы мы могли реализовать эту цель, создать страну будущего, страну сад, мы должны так или иначе четко себе представлять, что формирует и воспитывает среда. Вот очень не надо говорить отдельно об образовании. Образование само по себе ничего не значит. Вот я проводила сколько видео, лекций, я говорила об этом и о семье, и образовании, воспитании. Личный пример. Значение личности. Поэтому отсюда мы говорим о том, что обязательно институт наставничества, институты создавать по всей России или дома ученых, где будут передаваться тоже знания. Это могут быть самые разные объединения, которые так или иначе будут выполнять функцию наставничества. Это обязательно. Но вот если как наказ президенту, обязательно должно быть звучать формирование культурной среды, потому что воспитывает и образовывает. Все, я могу вам сказать, привести такой пример. Если я говорю со студентами, то я знаю, какие болевые точки затронуть, что им интересно. И они не смотрят в гаджеты не потому, что я им запрещаю, а потому, что им интересна, допустим, моя личность. Поэтому колоссальное значение имеет личность преподавателя на всех уровнях, абсолютно, и в школе, и в институтах. Вот, наверное, то, что я первоначально сказала, да, концепцию развития, акцент на учительстве вообще как таковом, его подготовке, отбору, наставничество обязательно этих людей, которые действительно сейчас на пенсии, но их потенциал колоссален и важен и востребован сегодня. Вот это как-то нам надо будет действительно сформулировать и написать в послании президента, чтобы это воплотилось, потому что среда, вот именно все составляющие только могут воздействовать на формирование гармонично развитой личности, личности будущего, которая в состоянии и построить этот страну-сад. Но эти институты, эти школы должны быть по всей России, мы огромные. И только мы с вами, вот хотя играем колоссальную роль, вот школа здравого смысла, конечно, она будоражит, я думаю, всю Россию. Это важно. Но таких должно быть много, потому что нас много, страна огромная. Должна быть поддержка со всех сторон. И продвигать вода и камень точит, я считаю. Поэтому эти наказы надо, может быть, писать и не единожды, и в разной форме, чтобы в конце концов не в той, так в другой интерпретации все-таки президент услышал, что надо формировать среду, она должна быть бесплатная. Каждый молодой человек должен себя реализовать. Он должен найти свой кружок, свою секцию, свой клуб по интересам, где он пришел, и не надо ему платить деньги. Тогда уйдут гаджеты. Он будет заниматься то, чем ему интересно. А поскольку сейчас система такова, что за каждый чих надо платить деньги, проще всего купить гаджет и в интернете находиться круглосуточно. Поэтому это забота государства. Забота государства прежде всего о том, чтобы создать эту среду, которая будет и образовывать, и воспитывать. Но именно этим культурным сообществом. И пример СССР, я тоже согласна здесь, что надо адаптировать все лучшее, что было в СССР. Вам не нравится слово «идеология», но это же система ценностей. А как без нее? Не надо, не говорите слово «идеология», но система ценностей, которую мы должны культивировать, на которой мы должны строить свое будущее, она обязательно должна присутствовать. И ее должны впитывать наши последующие поколения. И поэтому ее тоже надо сформулировать. На чем мы стоим? Куда мы идем? Что для нас ценно? Ценно для нас любовь, правда, справедливость, совесть, я не знаю, честь, достоинство. Какие? И в советское время у нас это прививали и продвигали. И почему я говорю, роль личности имеет значение? Вот роль преподавателей, роль тех же самых руководителей министерств, ведомств. Они должны быть люди высокопрофессиональные и глубоко, вот говорим о правде, да, честными, социально ответственными, чтобы понимать, каким образом можно нашу страну, такую огромную, привести вот к такому состоянию страны сада. Это серьезные вещи. Я могу вам сказать еще такую вещь. У меня был когда-то в школе, я до сих пор его помню. Кто из вас помнит, как фамилия была директора? Я помню Батыр Ахмедович Нива. У меня был директор школы. Я помню всех учителей. Это был пример для подражания. Воспитание примером. У нас было мало информации по телевидению. Так сказать, мы смотрели отдельные передачи, балет, что-то еще. Я вспоминаю, что мне было интересно смотреть. Но мы смотрели на эту красоту, эстетику, самое лучшее, вот примеры для подражания молодежи, это важны. Как говорят, мама может говорить сколько угодно, что курить вредно, а сама выходит на балкон и курит. Какой пример для ребенка? Да никакой, потому что считывается поведение. А поведение – это среда. Вот эту среду надо формировать всем. И не только конкретно образование и воспитание, но само по себе школа и институт мало что сделает. Это должна быть концепция воспитательно-образовательная, которая будет, мы можем ее предложить президенту, но он должен ее сверху спустить на всех, что все регионы, все школы, все институты так или иначе вот, жили по этой концепции, как мы в советское время жили. Мир, труд, братство. А что было плохого? Прекрасно. Многие из нас, очень много и ученых, и политиков, были много прекрасных людей, которые выросли именно на этих ценностях. Просто надо их адаптировать к нашим сегодняшним реалиям, но вот это содержание и честности, и справедливости, и высоких нравственных качеств, они должны остаться обязательно. И вот это президенту надо продвигать, что с этого надо начинать, иначе, ну иначе невозможно.
Спасибо, Галина Николаевна. Друзья мои, ну, я думаю, что мы плодотворно поработали. Время наше подошло к концу. Кто-то хочет в заключение что-то сказать? Нет? Не слышу, Михаил Юрьевич.
В завершении. Я вам разослал сегодня отрывок из,
да.
Да, из книги Рыбаса. Да. Когда я ему отправил наш текст «Пяти столпов», он мне сказал, через 100 лет все повторяется. И прислал отрывок, в котором 100 лет назад разумные от народа написали такое же обращение к государю с предложением исправить ситуацию. Ну вот, к сожалению, 100 лет назад это обращение, они ответ не получили, но страна получила то, что получила. Поэтому я надеюсь, что в этот раз все-таки что-то изменится в главе правителя, потому что без священного союза с народом никакого движения у государства разумного ожидать нельзя. Но русская цивилизация от этого никуда не денется, она будет продолжать оставаться тем, что она есть, и престол государства российского будет ждать своих престолоблюстителей. Я вас за это всех и благодарю, и поздравляю, что у престола есть мы. Может быть, несколько пафосно. Спасибо.
Всем спасибо большое, друзья мои. Напоминаю, что у нас следующая встреча, насколько я помню, в понедельник. Да, это будет какое число там?
12.
Сейчас я вам скажу, да, понедельник 12 апреля, и она у нас дневная, и мы там будем смотреть, рассматривать седьмой и восьмой параграф. И время там у нас, по-моему, с 12, да, нет, с 13 до 14, с 14 до 15, да, Владимир Олегович?
Да.
Да. Все, поэтому я напоминаю еще раз, разошлю, всем большое спасибо, до свидания, хороших, ну, в лице выходных, хороших выходных. Всех благ. Спасибо.
Спасибо всем.